Привет, друзья! У рекордера Гриша, а это True Crime подкаст «Ни разу не дворецкий», в котором обычно мы рассказываем о леденящем кровь криминале, известных преступниках и их деятельности. Как и многие герои выпусков этого подкаста, сегодняшний персонаж не исключение. Он убивал, убивал жестоко и не без мотива. Другие сюда не попадают. А звали этого достопочтенного гражданина Российской империи Николай Раткевич. Но сперва минутка лести. Огромное спасибо нашим дорогим патронам и бустерам Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софье Толкачевой, Анастасии Леон, Лине Якопчук, Марине Макаровой, Дарье Щукиной, Оксане Клэр и Элли Смит. Спасибо, товарищи, вам большое. И особый респект нашему супер-мега-патрону Диане Летур, которая является главным спонсором этого выпуска. Диана, спасибо тебе, твой вклад, как всегда, неоценим. И начнем все по порядку. Место действия – Санкт-Петербург начала прошлого века. 1 июля 1909 года в реке Неве было найдено тело девушки, убитой изощренно и жестоко. При осмотре тела было установлено, что жертве нанесли около 12 ножевых ранений в лицо и в область груди. Убиенная была куртизанкой. Это было установлено по документам, которые были при ней. Девушку звали Анна Блюментрост, 20 лет от роду. И, к слову, в Российской империи проституция была легальна. Труженицы получали специальную бумагу, документ, именуемую как «желтый билет». Этот самый документ был необходим для регулярного прохождения медосмотров. Полиция провела опрос среди всех обладательниц «желтого билета». Некоторые свидетельницы утверждали, что видели Анну незадолго до убийства в компании слегка сутулого молодого человека с непропорционально длинными руками. Он носил широкополую шляпу и пальто. Особо впечатлительные девушки уверяли, что он был похож на большую человекоподобную обезьяну. Тем не менее, несмотря на то, что полиция установила личность убитой, никаких важных зацепок обнаружено не было. Одного убийства хватило, чтобы среди местных проституток возникло небольшое такое напряжение. Слишком уж жестоким было убийство, не похожим на бытовой случай или банальное ограбление. А через несколько дней в столице произошло аналогичное убийство. Как ни странно, второй жертвой тоже была проститутка Екатерина Герус. Несчастную обнаружили в номере довольно убогой гостиницы «Дунай», номера в которой обычно снимали джентльмены на часик-два для, так сказать, плотских утех. Отмечается, что эта жертва также была убита при помощи ножа и также неистово и зверски. На этот раз на теле жертвы насчитали примерно 20 ножевых ранений, плюс-минус, хотя экспертиза показала, что несчастная умерла не от этого. Преступнику не удалось девушку зарезать сразу, она какое-то время была жива, и он ее задушил. Деньги жертвы остались при ней. Персонал гостиницы сообщил следствию, что подозреваемый заселился как крестьянин Мишутин. Однако это еще ничего не значило, ведь в подобных комнатах отдыха нередко постояльцы назывались вымышленными именами, чтобы сохранить инкогнито. И неудивительно. Но коридорный, которому довелось приносить в этот номер вино и конфеты, смог разглядеть спутника девушки. А позже он видел, как мужчина выходил из номера на следующий день и даже перекинулся с ним парой слов. Позже он описал его приметы полиции. Подозреваемый имел небольшую бородку и необычайно длинные руки. Как заявляли свидетели, немного походил на обезьяну. Он попросил коридорного не тревожить отдыхающую даму в течение следующего часа. Поначалу под подозрение попал сутенер погибшей Екатерины Герус. Он частично подходил под описание, имел небольшую курчавую бородку и довольно высокий рост. Однако мужчина сумел доказать свою невиновность, у него было алиби. В ночь убийства он был задержан полицией и провел все это время в полицейском участке. Его показания подтвердились. Этим делом занимался Владимир Гаврилович Филиппов, глава столичного сыскного отдела и один из самых маститых сыщиков того времени. Он предположил, что убийца мог быть связан с флотом и даже мог работать матросом на каком-нибудь судне. Такой вывод сыщик сделал из-за описанной свидетелями приметы – бородки, популярные у матросов тех лет. Еще на это указывало и орудие убийства – морской нож, как установили эксперты-криминалисты. Оба убийства были совершены одним и тем же орудием и имели общие признаки. Конечно, после таких выводов полиция начала шерстить все злачные места, портовые пабы и забегаловки, где любили праздно проводить время моряки. Но пока полиция была занята поисками, убийца совершил еще несколько нападений. Нападений, а не убийств. Ведь, на удивление и к счастью, все девушки остались в живых. Одна из проституток вырвалась, и ей удалось сбежать от душегуба. Вторая жертва вообще не была проституткой. Пострадавшая являлась горничной, звали ее Зинаида Левина. Преступник атаковал девушку с ножом прямо на улице с криком «Смерть красавицам!».
«Смерть красавицам!»
Он дважды ранил девушку в живот, но закончить свое дело он не сумел, так как его спугнули подоспевшие на помощь прохожие. Раны оказались неопасными для жизни, и Зинаида вскоре поправилась. Убегая в спешке, злодей выронил свой нож, но следствию это не особо помогло. Нож был стандартным. Подобная модель пользовалась популярностью у моряков. Следователь направил запрос в крупные порты с целью выяснить, были ли там подобные нападения. После этих случаев следствию стало понятно, что они столкнулись с чем-то новым. После конкретно этого происшествия следствие пришло к выводу, что мотив нападения на красивых девушек глубоко личный, и преступник каждый раз выбирал именно брюнеток. То есть убийства на почве ревности или с целью наживы были обычным делом, а вот убийца, которого не интересовали деньги, это было что-то новенькое. Пресса окрестила маньяка петербургским Джеком-потрошителем. Сходство очевидно, хоть наш соотечественник и не занимался расчленением тел. 25 июля маньяк совершил очередное покушение на убийство. Бросился с ножом на проститутку Клотильду прямо в здании публичного дома. Однако дама оказалась крепкой и сумела дать отпор преступнику. Ей удалось вырваться и выбежать в людный коридор. Позже женщина смогла описать нападавшего, сказав, что выглядит он довольно молодо, несмотря на бородку, а представился он ей именем Вадим Кровяник. После нападения на Клотильду сыщики смогли определить область действия преступника. Это была Знаменская площадь и ее окрестности. Ближе к концу июля сыщики напали на след. В одной из столичных пивнух в трактире «Привислинский край» нередко мелькал длиннорукий мужчина с характерной бородкой, который рассказывал собутыльникам, что имеет дворянское звание, служит матросом на торговом флоте, утверждал, что всей душой ненавидит женщин, и также он с большим интересом поддерживал разговоры об убийствах проституток. На вид ему было около 20 лет, глаза посажены глубоко, нос широкий, лоб низкий. Местный мужчина представлялся как...
Вадим Кровяник.
А у одного из местных выпивох даже был его адрес на улице Полтавской. Полиция сразу же направилась туда, однако в списках постояльцев такого имени не значилось. Хотя человека, подходившего под описание, тут все-таки видели. Сыщики уже на опыте начали проверять списки постояльцев со списками экипажей судов, заходивших в порт в ближайший период. И им таки удалось найти совпадение. Здесь как раз и останавливался матрос одного из судов торгового флота Николай Раткевич. Его имя было в обоих списках. Одно время он числился в команде парохода Мстислав Удалой, и капитан отозвался о нем как о человеке весьма странном и нелюдимом. Капитан поведал следствию о скандальном изгнании Раткевича из кадетского корпуса. Выяснилось, что Раткевич некогда учился в Нижегородском Аракчеевском кадетском корпусе, но учебу он не закончил из-за какого-то скандала, который раскрылся позднее. Также он рассказал, что парня в свое время выгнали из школы штурманов. После изгнания из кадетов он завербовался матросом на торговый пароход. А нынешнее местоположение Николая Раткевича капитану известно не было. Поиски продолжались. Полиция установила место его жительства в Санкт-Петербурге, но оказалось, что он давно перестал там появляться. При обыске его жилища были найдены некоторые улики, которые подтверждали, что вектор следствия верный. Там была обнаружена женоненавистническая надпись на стене комнаты, нанесенная красной краской «Смерть красавицам». Видимо, его фирменный лозунг. На этом поиски маньяка застопорились. Август и начало сентября были тихими, убийца залег на дно и никак не давал о себе знать. Полиция начала опасаться, что он мог переехать в другой город, что осложнило бы поиски. Но вскоре преступник снова засветился, и на этот раз неудачно для себя. 17 или где-то 19 сентября, данные немного разнятся от источника к источнику, Раткевич снял номера в гостинице «Кяо» на Симеоновской улице и привел туда проститутку Марию Будочникову. Девушка была хорошо знакома персоналу гостиницы, и благодаря истерии, нагнанной прессой, все уже были наслышаны о Джеке-потрошителе. Потому коридорный решил держать ухо востро. И как оказалось, не зря. Всю ночь он провел на этаже, наблюдая за номером, а утром увидел выходящего из него мужчину, который попросил в течение часа не тревожить даму.
«Не тревожьте пока даму. Дайте ей часок хотя бы».
Но бдительный коридорный не дал ему уйти просто так. Он предложил мужчине сперва проверить номер, чтобы убедиться в том, что с девушкой все в порядке. Раткевич согласился, но когда они вошли, он тут же накинулся на работника гостиницы в момент, когда тот замешкался. Мужчина поднял крик, и на помощь сбежались другие его коллеги. Отважный коридорный получил несколько ударов ножом, но общими усилиями им удалось обезвредить и скрутить злоумышленника. На теле же Будочниковой насчитали около 35 ножевых ранений и следы удушения. Интересно вот что. Как мы помним, на теле первой жертвы было чуть более 10 ножевых ранений, на теле второй в 2 раза больше, а на теле же последней, еще раз, насчитали более 30 колотых и резаных ножевых ранений. Такая вот любопытная прогрессия недуга Николая. Кстати, Раткевич имел признаки типичного книжно-нуарного маньяка. Он пытался играть со следствием, оставляя послания полицейским. У тела последней жертвы он оставил записку с сообщением. Деньги были взяты за труд отправки на тот свет. Подпись «Вадим Кровяник». Суд над маньяком затянулся на 3 года. Все эти 3 года Николай находился в стенах психиатрической лечебницы святого Николая Чудотворца. Сначала он пытался строить из себя психически больного, утверждая, что он выполнял священную миссию, очищая землю от греховности и разврата. И мнения экспертов на его счет разделились. Кто-то считал его садистом, который отдает отчет своим деяниям, а кто-то считал его полным дегенератом. Не в смысле оскорбления, а в смысле диагноз. 10 марта 1912 года состоялся суд присяжных, на котором маньяк и заявил о своей высокой миссии.
«Ох, я очищаю этот мир от грязи, скверны и похоти».
На освидетельствовании несколько психиатров были готовы признать его невменяемым и даже освободить от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение. Но большинство посчитало, что Раткевич осознавал свои действия и психически был здоров, хоть и имел некоторые признаки дегенерации. Немного о прошлом Раткевича, которое известно по большей части из показаний самого Николая. В возрасте подростковом, около 14 лет, Николай Раткевич имел отношения с 30-летней или проституткой, по данным из одних источников, или по другим, и, скорее всего, это была вдова офицера. Впрочем, может, и все вместе. Вскоре неопытный желторотый юнец ей наскучил, и мамзель его отвергла, оставив на прощание сифилис, и, возможно, даже не только лишь сифилис, но и чуму, и проказу.
«Чума, сифилис и проказа!»
Сказать, что Раткевич был в шоке, ничего не сказать. Вскоре из мести, в припадке ярости, Раткевич попытался напасть на нее, когда она находилась в компании одного из преподавателей Аракчеевского кадетского корпуса. Разъяренный юнец бросился на женщину с ножом, но в тот момент был обезврежен соперником. Именно из-за этого скандального происшествия Раткевич и был с позором изгнан из кадетского корпуса. Тогда-то он и решил мстить всем красоткам. Нападать на улице поначалу он не решался, было очень много свидетелей и был немалый риск попасться на злодеяние. Он выбрал путь полегче – заняться теми женщинами, которые сами к нему придут. За деньги. После того, как экспертиза отказалась признавать Раткевича невменяемым, он тут же изменил линию поведения. Он стал отрицать все убийства. Он отказался от всех данных ранее показаний и сказал, что никого не убивал, кроме последней девушки. Да и то не специально, а так. Из-за того, что та вывела его из себя своей жадностью. Дореволюционное судопроизводство было довольно требовательным к уликам, и из-за этого на Раткевича удалось повесить лишь последнее убийство, так как улики были неоспоримыми. По второму и третьему убийству улики были косвенные, да и свидетелей, которые могли бы с точностью определить преступника, сыскать не удалось. Раткевич был приговорен к 8 годам каторги. Это удивительно мягкий приговор для подобного преступления. Однако выйти на свободу ему уже не удалось. В конце 1916 года, незадолго до февральской революции, он умер. Согласно популярной версии, был убит уголовниками, с которыми был направлен по этапу, еще до прибытия в место отбывания наказания. Николая Раткевича нередко называют одним из первых русских маньяков. Можно было бы сказать, что он первый официально зарегистрированный известный маньяк на территории Российской империи, о котором есть хоть какая-то информация, хоть и местами неточная. Но вроде как все же первенство за Константином Сазоновым, который орудовал с 1814 года по 1816 и был служителем, дядькой, то есть прислугой, того самого царско-сельского лицея, где обучался небезызвестный А.С. Мало того, учился Пушкин там в этот же период. Но о Константине Сазонове практически ничего не известно. Все, что мы знаем, это то, что он убил не менее 6 человек корости ради и банальной наживы. Такой недобрый анти-Робин Гуд. был арестован 18 марта 1816 года, а дальнейшая его судьба нам неизвестна. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо вам за то, что даете возможность подкасту развиваться в качестве и помогаете материально. Мы же, в свою очередь, постараемся и дальше не ударять в грязь лицом. Всех вас обнимаем. На этом все. Спасибо за внимание и до скорого. Thank you.